Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Царь, часть первая. Судьба царя, судьба России. Есть замечательная книга «Царственные мученики в воспоминаниях верноподанных». Свидетельство очевидцев. Свидетельство всегда ценно, тем более, если оно свидетельство любящих людей, которые были верны до конца и были готовы пойти на мученичество. Как тогда, с одной стороны, были измена, трусость и обман, а с другой – преданность до смерти, так и теперь. Обычно о людях бывают разноречивые свидетельства. Здесь много свидетельств, и они совпадают. Это очень важно, потому что много клевет было на царя. Клевета – страшная вещь. «Избави меня от клеветы человеческие, – говорит Псалом, – и сохраню заповеди твоя». Дьявол – значит клеветник. Сам дьявол и все слуги его участвовали в этой работе. Как раскручивали накануне революции тогдашние средства массовой информации тему Распутина, как старались царя в народе дискредитировать и как стараются до сегодняшнего дня. Эта книга как пощечина клеветникам. Клеветники должны замолкнуть раз и навсегда. Правда торжествует. Поразительно, как свидетельство воспоминаний согласуется со свидетельствами чудес, явленных Богом людям, которые никогда не видели, не могли видеть царя и его семью. Это может быть самое большое чудо, потому что события говорят сами за себя. И никакие чудеса не в состоянии лучше передать истину в сравнении с потрясающим значением фактов. В воспоминаниях, напечатанных в этой книге, в свое время это был материал для канонизации, почти нет никаких чудес в обычном понимании слова, но в них есть нечто иное. Они сообщают нам очень важную истину о том, что внешность царя была не обманчива. Облик царя и всех царственных страстотерпцев вырисовывается здесь таким, каким мы его знали по фотографиям и портретам. Я помню, какое впечатление произвели на меня фотографии царя, когда я впервые его увидел. Я понял, что это человек высшего порядка. В нем есть что-то такое хорошее, как бы природное, как воздух, как вода. Благодатно спокойное от того, что он царь, что он дан, что он как стихия. Он как бы независим от нас, данным ему от Бога даром, и в то же время близкий, родной, как будто я всегда его знал. Позже я понял, что так мы воспринимаем самого Христа и всех его святых. Он человек Богом отмеченный, и в нем удивительная естественность. Таким и должен быть царь. Царь как будто приближен к Богу. Он между своими подданными и Богом. У него лицо человека, который знает самое главное, и потому исполнен покоя. Такой покой в нем, что на него можно положиться, и мы перед ним, как дети. Многие наши интуитивные мысли находят подтверждение, начиная от описания бытовых мелочей и кончая крупными событиями. Святость обретает плоть. Святые – это не значит безгрешные, без недостатков. Перед нами люди со всеми особенностями их характеров, со всеми искушениями. Но откуда это сокровенное признание? Знакомство с этими людьми составляет величайшее счастье моей жизни. Я благодарю Бога, что Он послал мне таких друзей. Их семья очаровывала тех, кто приближался к ней и понимал, что это за явление. Благоговение перед этой семьей было естественным, как перед существами высшего порядка. Итак, первое, что бросается в глаза при чтении, это были люди, предназначенные к высочайшему подвигу с самого своего рождения. В них избранничество от Бога с младенчества, как это было у святителя Николая, у преподобного Сергия, возгласившего в чреве матери, у преподобного Серафима. Когда супруга Александра II, Мария Александровна, приехала в Дармштадт, принцесса Алиса Гессенская показала всех детей, в том числе грудного младенца Алису, будущую императрицу. И тогда императрица Мария Александровна сказала своей фрейлине по-французски: «Вот ваша будущая императрица». В контексте повествования это воспринимается не как предсказание, что ребенок будет особым образом облагодатствован земной судьбой, а как указание на христианское служение, которое ему предназначено свыше. С той же мыслью апостол Павел говорит: «Кто епископство желает, доброго дела желает», имея в виду каждодневную готовность к принятию мученичества. В чем же еще удивительный подвиг царственных страстотерпцев? Это было время, когда в высшем обществе России началось разложение, которое все более захватывало и низшие слои. Они, находясь на самом верху российской жизни, являли образец, именно образец противоположного, в своем личном христианском и общественном служении. Это были люди необыкновенные, еще до своего мученичества. Вот что мы снова и снова должны подчеркнуть. Не так, как сегодня некоторые видят их святость только в мученичестве, говоря, что прежняя их жизнь не дает никаких оснований для прославления. Мы можем проследить, как постепенно вызревает подвиг страстотерпчества и мученичества. Таков духовный закон. Праведность всегда вызывает вражду у тех, чьи дела злы. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. Причина заключается в том, что добрый человек — обличение злому. Даже если он ни слова не говорит, его жизнь является молчаливым выявлением тьмы беззаконных. В книге «Премудрости Соломона» ярко выражено это отношение злых людей к доброму человеку. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, испытаем, какой будет исход его. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на беззаконную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет». Именно эта глубина жизни и мученического подвига государя должна быть положена в основание составителями его жития. Где бы ни находился христианин, даже если он не говорит ни слова, он действует как совесть общества, и по этой причине мир будет ненавидеть его. Ненависть мира к христианину – один из главных феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что люди от мира видят в христианине осуждение себя. Они видят в христианине то, чем они сами не являются, и чем, в глубине сердца они знают это, они должны быть. И от того, что они не хотят покаяться, не желают меняться, они стараются уничтожить человека, который напоминает им об их потерянном добре и мешает им жить спокойно и свободно. Следует отметить еще одну существенную черту. Для Николая II не было разницы между исполнением личного христианского долга и служением государя. Он не просто христианин, он православный царь, помазанник Божий, и власть, основанная на христианских принципах, имеющая благодатную помощь свыше, более всего ненавистна злу, потому что она постоянно ставит пределы его вольному греховному развитию. Мир не остановится ни перед чем, чтобы устранить это препятствие. Слово «мир» в православной аскетике означает совокупность страстей, но это также человеческое общество, организующее себя без Бога. Мы видим, что зло не только делается все более наглым и открытым, оно становится все более организованным, и это есть первый признак близкого присутствия Антихриста. В этих условиях Церковь не может ограничиться одним призывом христиан к личному благочестию. На нее ложится ответственность обеспечить на всех духовных фронтах организованное сопротивление организованному злу. Прославление царственных страстотерпцев через осознание того, что произошло и происходит сегодня с Россией, может стать не только косвенным участием в тайне удерживающего, но и непосредственно в их мученичестве. Напряжение сил зла вокруг государя накануне революции, так же, как и сегодня, достигало предела, ибо речь шла о судьбе православия и России, а значит и всего человечества. И потому страдание и смерть царственных страстотерпцев – не поражение, а победа. Худшее, что люди могли сделать царю, было попущено Богом, но все их самое худшее не могло его победить. Крест не конец, за ним следует воскресение. Слава воскресения изменила все. но прежде своего креста и причастия славе Христова воскресения, Государь имел благодать сказать: «Передайте всем, что зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь». Вера в Бога и вера в свой народ оказались сильнее всего, и эту веру не могло поколебать никакое человеческое предательство. В свидетельствах о чудесном заступничестве царственных страстотерпцев обращает на себя внимание то, что во многих случаях благодатную помощь получали люди, которые до этого были равнодушны к судьбе царя и даже участвовали в клевете на него. Будь это вчерашняя коммунистическая ложь или сегодняшний демократический обман. Плохие люди, ставшие благодаря заступничеству царя пред Богом хорошими, новая слава Христова в церкви. Это свидетельство, что Христос действует через царственных мучеников, освящая их жертву. Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесен ее цвет. Вначале государь с семьей, а потом все верные Богу, царю и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, возвышеннее, преданнее, чем они? Они действительно любили ее даже до крови. В этом было глубокое мистическое понимание роли России во всем мире, как православной державы, и значение единения братских славянских народов. Когда государь вынужден был подписать приказ о вступлении в войну с Болгарией, связавший себя с Австро-Венгрией, у него дрожали руки. Значение этой книги в том, что откровение, богословие о православном монархе-мученике, богопросвещенных умов и сердец, совпадают со свидетельством очевидцев. Император и императрица, пишет неподкупный иностранец Жильяр, думали, что они умирают за отчизну. Они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, хотя, как мы видели, это имело и имеет значение, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны. Это дало им не земную, приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древних христианских светочей, против которых бессильна людская злоба, и которые торжествуют в самой смерти. Подвиг исповедничества царя-страстотерпца Николая II в его отречении от престола. Тайна беззакония раскрывается не в одних только наших личных грехах, нашем личном отвержении Бога. Существует организованное государственное противление Богу, которое раскрывается в истории. Весь Ветхий Завет повествует о борьбе языческих народов против богоизбранного народа, и Новый Завет в Откровении Иоанна Богослова говорит о том же самом, только на еще большей глубине. Недавно прославленный сербский святой преподобный Иустин Попович писал: «В наше время существует немного людей с живым ощущением истории. Обычно события оцениваются фрагментарно, вне их исторической целостности. Эгоистическое ослепление, будь то индивидуального, национального или классового характера, заключает человеческий дух в беспросветные норы, где он мучается в своем собственном аду. Выхода оттуда нет, потому что нет человеколюбия. Не может человек выйти из своего адского солипсизма, если подвигом самоотверженной любви не перенесет душу свою в других людей, служа им евангельски преданно и искренно. Меня всегда радует, когда я среди интеллигентов встречаю человеческое существо, обладающее здоровым чувством истории, пишет преподобный Устин. Убийство царя Николая Александровича является центральным событием истории 20-го столетия. В оценке этого события поразительное даже не искажение, а просто отсутствие какой бы то ни было христианской историософии проявляют некоторые богословы. Всячески противясь канонизации царя, они упорно рассматривали его мученическую кончину как кончину одного из рядовых членов церкви во времена самых жестоких в истории гонений. А что касается того, что он был царь, говорили они, это политика, от которой церковь должна держаться подальше. Создается впечатление, что профессора богословия никогда не слыхали учения святых отцов о значении законной государственной власти как удерживающего пришествия Антихриста. Им не знакомы высказывания множества русских святых об исключительном значении православной России для судеб мира. Так что в уничтожении российской православной монархии ясно просматривается замысел врага рода человеческого уничтожить православие и Россию и ускорить гибель мира. Напомним еще раз известное. В 1871 году великий старец Оптинский, преподобный Амвросий, дал свое истолкование одного знаменательного эсхатологического сновидения. Сущность этого сновидения или откровения была выражена словами уже почившего митрополита Филарета Московского: «Рим, Троя, Египет, Россия, Библия». Главный смысл толкования этих слов сводится к тому, что здесь показана кратчайшая история мира с точки зрения истинной Церкви Христовой. Рим с первоверховными апостолами Петром и Павлом, Троя, то есть Малая Азия, с семью малоазийскими церквами святого Иоанна Богослова и Константинополем святого Андрея Первозванного, Египет с отцами-пустынниками. Четыре страны – Рим, Троя, Египет и Россия – символизируют эту церковь. После расцвета жизни во Христе и падения первых трех показана Россия. После России иной страны не будет. И преподобный Амвросий пишет: «Если и в России ради презрения заповедей Божьих и ради ослабления правил и постановлений православной церкви, и ради других причин оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то есть в апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Присутствие тайны беззакония зримо даже во внешних обстоятельствах екатеринбургского злодеяния. Как отмечал еще генерал Дитерихс, династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончилась в Ипатьевском доме города Екатеринбурга. Слугами Вельзевула, которые скоро будут строить общественные туалеты на месте алтарей и взорванных храмов, сознательно было выбрано и место, и день преступления, совпавших с днем памяти святого князя Андрея Боголюбского, того князя, который, если не по имени, то по существу, был первым русским царем. Враги прекрасно понимали, что уничтожение всей великой Екатерии, по выражению Ленина и Троцкого, явится поруганием той клятвы верности перед крестом и Евангелием, который поклялся русский народ на соборе 1613 года, строить жизнь во всех ее сферах, в том числе государственной и политической, на христианских принципах. Как известно, сегодняшние хулители государя и слева, и справа постоянно ставят ему в вину его отречения. К великому сожалению, для многих, несмотря ни на какие объяснения, в вопросе канонизации это до сих пор остается камнем преткновения и соблазна, в то время как это явилось величайшим проявлением его святости. Говоря о святости царя Николая Александровича, мы обычно имеем в виду его мученический подвиг, связанный, разумеется, со всей его благочестивой жизнью. Но следовало бы внимательнее всмотреться именно в подвиг его отречения, подвиг исповедничества. Мы не раз говорили о том, что здесь раскрылся его подвиг смиренного принятия воли Божией. Но исключительное значение имеет и то, что это подвиг сохранения в чистоте церковного учения о православной монархии. Чтобы яснее это понять, вспомним, кто добивался отречения государя. В первую очередь, те, кто добивался поворота русской истории к европейской демократии, или, по крайней мере, конституционной монархии. Социалисты и большевики явились уже следствием и крайним проявлением материалистического понимания истории. Известно, что многие из тогдашних разрушителей России действовали во имя ее созидания. Среди них много было по-своему честных, мудрых людей, которые уже тогда искали, как обустроить Россию. Но это была, как говорит Писание, мудрость земная, душевная, бесовская. Камень, который отвергли тогда строители, был Христос и Христово помазание. Помазание Божие означает, что земная власть государя имеет источником божественную. Отречение от православной монархии было отречением от божественной власти. От власти на земле, которая призвана направлять общее течение жизни к духовным и нравственным целям, к созданию условий, максимально благоприятных для спасения многих, власти, которая не от мира сего, но служит миру именно в этом высшем смысле. Разумеется, любящим Бога все содействует ко благу, и Церковь Христова совершает спасение при любых внешних условиях. Но тоталитарный режим, и в особенности демократия, создают атмосферу, в которой, как мы видим, среднему человеку не выжить. И предпочтение иного рода власти, обеспечивающей прежде всего земное величие, жизнь по своей, а не по Божьей воле, по своим похотям, что называется свободой, не может не привести к восстанию на Богом установленную власть, на помазанника Божия. Произошла революция, переворот божественного и нравственного порядка, и на какой глубине эта революция раскрывается сегодня, не надо никому объяснять. Большинство участников революции действовали как бы бессознательно, однако это было сознательное отвержение Богом данного порядка жизни и Богом установленной власти в лице царя, помазанника Божия, как сознательным было отвержение Христа царя духовными вождями Израиля, как это описано в евангельской притче о злых виноградарях. Они убили его не потому, что не знали, что он Мессия Христос, а именно потому, что знали это. Не потому, что они думали, что это лже-мессия, который должен быть устранен, а именно потому, что видели, что это подлинный Мессия, придем, убьем его, и наследство будет наше. Тот же тайный Синедрион, вдохновляемый дьяволом, направляет человечество к тому, чтобы оно имело жизнь, свободную от Бога и от заповеди Его, чтобы ничто не мешало им жить, как им хочется. В этом смысл измены трусости и обмана окружавших государя. По этой причине святой Иоанн Максимович сравнивает страдания государя в Пскове во время отречения со страданиями самого Христа в Гефсимании. Точно так же сам дьявол собственной персоной присутствовал здесь, искушая царя и весь народ вместе с ним, и все человечество, по слову Жильяра, как некогда он искушал самого Христа в пустыне царством мира сего. В течение столетий приближалась Россия к Екатеринбургской Голгофе, и вот здесь древний соблазн раскрылся в полноте. Как дьявол искал уловить Христа через саддукеев и фарисеев, ставя ему неразрываемые никакими человеческими ухищрениями сети, так через социалистов и кадетов дьявол ставит царя Николая перед безысходным выбором – либо отступничество, либо смерть. Им нужно было показать, что вся власть принадлежит им, вне зависимости от какого-то Бога, а благодать и истина помазанника Божия нужны только для украшения того, что им принадлежит. Это означало бы, что любое беззаконие, которое совершит эта власть, будет совершаться как бы по прямому благословению Божию. Это был сатанинский замысел – осквернить благодать, смешать истину с ложью, сделать бессмысленным, декоративным помазание Христово. Создалась бы та внешняя видимость, в которой, по слову святителя Феофана Затворника, раскрывается тайна беззакония. Если Бог становится внешним, то и православная монархия, в конце концов, становится только украшением нового мирового порядка, переходящего в царство Антихриста. И пока существует человеческая история, враг никогда не оставит этого замысла. Царь не отступил от чистоты помазания Божия, не продал божественного первородства за чечевичную похлебку земного могущества. Само отвержение царя произошло именно за то, что он явился исповедником истины. Это было не что иное, как отвержение Христа в лице помазанника Христова. Смысл отречения государя – спасение идеи христианской власти. И потому в нем надежда на спасение России через отделение верных данным Богом принципам жизни от неверных, через очищение, которое наступает в последующих событиях. Подвигом царя в отречении таким образом развенчиваются все ложные устремления тогдашних и нынешних устроителей земного царства, отвергающих Царство Небесное. Утверждается высшая духовная реальность, определяющая все сферы жизни. Первое должно стать на первом месте, и только тогда все остальное займет свое должное место. На первом месте Бог и правда Его, на втором все остальное, в том числе православная монархия. Как до революции, так и теперь главная опасность заключается во внешней видимости. Многие верят в Бога, в Его промысл, стремятся установить православную монархию, но в сердце своем полагаются на земную силу, на коней и на колесницы. Пусть говорят они, все будет как самый прекрасный символ – крест, трехцветное знамя, двуглавый орел, а мы будем устраивать свое земное по нашим земным понятиям. Но мученическая кровь царя обличает отступников как тогда, так и теперь. Однако, говорят противники государя, если это была верность принципам чистой монархии, то она слишком дорого стоила русскому народу. Слишком много бед пришлось испытать после этого России. Поразительно, как они и тогда, и теперь хотят перевернуть все с ног на голову. Потому что именно в этом и заключалась высота святости, явленной государем в подвиге отречения, в его способности измерять все духовным, вечным измерением. Вряд ли царь мог предвидеть, какие ужасные события последуют за его отречением, потому что чисто внешне он отрекся от престола, чтобы избежать бессмысленного пролития крови. Однако глубиной ужасных событий, которые открылись вслед за его отречением, мы можем измерить глубину его страданий в его Гефсимании. Царь ясно сознавал, что своим отречением он предает себя, свою семью и свой народ, который он горячо любил, в руки врагов. Но важнее всего была для него верность благодати Божией, принятая им в таинстве миропомазания ради спасения веренного ему народа. Ибо все самые страшные беды, какие только возможны на земле, голод, болезни, вымирание народа, от которых, конечно, не может не содрогаться человеческое сердце, не идут ни в какое сравнение с вечным плачем и скрежетом зубов там, где нет покаяния. И, как сказал пророк решающих событий русской истории преподобный Серафим Саровский, «Если бы знал человек, что есть жизнь вечная, которую Бог дает за верность ему, то согласился бы 1000 лет, то есть до конца истории, вместе со всем страдающим народом, терпеть любые муки. А о скорбных событиях, последовавших за отречением государя, преподобный Серафим говорил, что ангелы не будут успевать принимать души. И мы можем сказать, что благодаря отречению государя миллионы новых мучеников получили венцы в Царстве Небесном. Можно делать какой угодно исторический, философский, политический анализ, но духовное видение всегда важнее. Нам известно это видение в пророчествах святого праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова и других угодников Божиих, которые понимали, что никакие экстренные внешние государственные меры, никакие репрессии, самая искусная политика не в состоянии изменить ход событий, если не будет покаяния у русского народа. Подлинно смиренному уму святого царя Николая было дано увидеть, что это покаяние будет дано очень дорогой ценой. Все остальные рассуждения в этом свете исчезают, как дым. Все наказания – лекарства, и чем горше болезнь, тем больнее врачевание. «Если не обратитесь ко Господу, меч вас пояст», – говорит Господь. Имеет ли значение, какой меч выберет Господь для нашего спасения? Если даже сокрушить одних врагов, то тут же на их месте возникнут новые, более страшные. Как если бы кто убежал от льва, и напала на него медведица, и вскочит в дом, и опрется руками своими о стену, и ужалит его змея. Или, как другой пророк говорит, бежащий от страха впадет в пропасть, и вылезающий из пропасти попадет в сеть, ибо окна небес отверзлись, и трясутся основания земли. Спаситель предупреждает, что повторение грехов приведет еще к худшему. Изгнанный нечистый дух приведет 7 других, злейших себя. Мы более всего страшимся сегодня утраты независимости России, и это понятно. Но не следует путать следствия с причинами. Все самые ужасные, самые разорительные иноземные нашествия, будь то Батый, Наполеон или Гитлер, ничто по сравнению с полчищами бесов, заполняющими все в народе. Говорят, что существует сценарий окончательного уничтожения России, согласно которому будет спровоцирован русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а для наведения порядка будут введены войска НАТО, которые возьмут все в стране под свой контроль. Но вот, рассказывает о своих когда-то очень близких знакомых, Валентин Григорьевич Распутин, почтенная, вполне положительная, уважаемая всеми женщина, спокойно смотрит изо дня в день порнографические видеофильмы вместе со своей дочерью. И нам ясно, что уже не надо вводить никаких войск, или наоборот, почему бы их не ввести, все и так занято сатаной. В события отречения государя таким образом, по сути, преломляются все главные события священной истории, смыслом которых всегда является одна и та же тайна. Для чего было египетское рабство и вавилонский плен в богоизбранном народе, если не для того, чтобы все упование его было на единого Бога? Наконец, что означала римская оккупация Израиля во времена земной жизни Спасителя? То же, что и Октябрьская революция 1917 года с ее искушением земного благополучия без Бога. В том-то и дело, что желание сохранить православную монархию любой ценой ничем не отличается от того безбожия, которое обнаружилось в насильственном ее уничтожении. Это была бы та же попытка найти твердую опору помимо Бога. Эта опора всегда, по слову пророка, оказывается подпорою тростниковую. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился, и все плечо исколол им, и когда они оперлись на тебя, ты сломался и заранил все чресла их. После отречения от царя, в котором народ принял участие своим равнодушием, не могло не последовать небывалых доселе гонений на церковь и массового отступничества от Бога. Господь очень ясно показал, чего лишаемся мы, лишаясь помазанника Божия, и что обретаем. Россия тотчас же обрела помазанников сатанинских. А на новом этапе российской истории, когда снова решается судьба царя и судьба России, так называемая демократия и даже декоративная конституционная монархия по странной закономерности вновь выходят на поверхность, грозя нам несравненно большими бедами. «Чем согрешаем мы, тем и наказываемся», — говорит святитель Феофан Затворник, приводя различные примеры из отечественной истории. Ложное понимание Мессии, как устроителя всемирного царства Израиля, подчинило Израиль новому гигантскому царству, которое поныне является символом всемирного владычества. Какая глубокая справедливость в том, что Бог послал им разрушение от римского кесаря вскоре после этого. Они взывали к кесарю, кесарю они и пойдут. Бог даст им множество кесарей. Все завершится разорением народа сего и места сего, когда по пророчеству Спасителя император Тит до основания разрушит Иерусалим. Бог по справедливости воздает нам тем, что мы ставим выше Христа. Сравнивая судьбу России с судьбой богоизбранного народа, мы не можем не вспомнить о Сербии. Когда сербский народ на наших глазах снова восходил на свою Голгофу, нельзя было не вспомнить о царе Лазаре, который вышел на Косово поле, чтобы сразиться с турецкими завоевателями. По преданию ему явился ангел и сказал: «Ты можешь выбрать себе земное царство, и оно тебе будет дано. Но тогда ты лишишь себя Царства Небесного. Ты должен выбрать либо одно, либо другое». Лазарь выбрал Царство Небесное. Вместе со своим народом он вышел на битву, жизнь свою положил за родной народ, и в этой битве турки победили. Однако эта битва спасла сербский народ от окончательного исчезновения в историческом плане, потому что всегда спасает только вера и верность Богу. С тех пор этот народ жил идеалом царя Лазаря, который отдал свою жизнь за Царство Небесное, за Церковь Божию. Подвиг царя-страстотерпца Николая II как будто иной, но он тот же по сути, и Россия призывается жить идеалами святого царя. Как говорил в 1932 году святитель Николай Велимирович, русские в наши дни повторили Косовскую битву. Если бы царь Николай прилепился к царствию земному, царству эгоистических мотивов и мелочных расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел на своем троне в Петербурге. Но он прилепился к Царствию Небесному, к Царству Небесных жертв и евангельской морали. Из-за этого лишился жизни сам и чада его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь, еще одна Косова. Итак, своим подвигом исповедничества царь посрамил, во-первых, демократию, великую ложь нашего времени, по выражению Константина Победоносцева, когда все определяется большинством голосов и, в конце концов, теми, кто громче кричит: «Не его хотим, но Вараву, не Христа, но Антихриста». И, во-вторых, в лице ревнителей конституционной монархии он обличил всякий компромисс ложью, не менее великую опасность нашего времени. Были у нас выдающиеся цари: Петр I, Екатерина Великая, Николай I, Александр III, когда Россия достигла расцвета с великими победами и благополучным царствованием. Но царь-страстотерпец Николай есть свидетель истинной православной государственности, власти, построенной на христианских принципах. Будем помнить слово святого Иоанна Златоуста о том, что почитать святого значит участвовать своей жизнью в его подвиге, в личном каждодневном стоянии за заповедь Божию и в ясном духовном видении смысла событий, происходящих сегодня. До конца времен, и в особенности в последние времена, Церковь будет искушаема дьяволом, как Христос в Гефсимании и на Голгофе. Сойди, сойди со креста, отступи от тех требований величия человека, о которых говорит твое Евангелие. Стань доступнее всем, и мы поверим в тебя. Бывают обстоятельства, когда это необходимо сделать. Сойди со креста, и дела Церкви пойдут лучше. Главный духовный смысл сегодняшних событий, итог XX века, все более успешные усилия врага, чтобы соль потеряла силу, чтобы высшие ценности человечества превратились в пустые красивые слова. Почему с самого начала не было должного противостояния Церкви сатанинскому растлению народа? Что такое экуменизм и где проходят мистические границы Церкви? Почему, несмотря на признание Церковью святости царя, есть православные христиане, которые до сих пор противятся его прославлению? Если возможно покаяние народа, а не разговор о покаянии, то оно возможно только благодаря той верности Христовой благодати и истине, которые явили все царственные мученики и все новые мученики и исповедники российские. Тот же свет присутствует в пророческом завещании царя, переданном его дочерью, о том, что зло, которое сейчас в мире, то есть революция 1917 года, будет еще сильнее, то, что происходит сегодня. Но не зло победит, а любовь. И в крестной молитве родной сестры царицы за весь русский народ: «Господи, прости им, не знают, что творят». Только благодаря этой верности, этому свету, есть среди беспросветности наших дней надежда, которая не постыжает.